Друзья, я вначале попробую ответить с Божьей помощью на вопросы, которые есть. Брат Вениамин, у тебя вопросы есть? Может, придут еще. Если будут, то можно будет еще после меня ответить. Хорошо. Тут есть, ну, по тем темам, которые мы затрагивали, есть не совсем. Но, тем не менее, я постараюсь и на те, и на другие, и на третьи. Один из вопросов такой: как вы понимаете избрание Божье? Римлянам 9 глава, 15 стих. И в скобочках написано, что на этот вопрос можно и не отвечать, в принципе. А почему не отвечать? Давайте попробуем ответить. Римлянам 9 глава, 15 стих. Друзья, в послании к римлянам с 9 по 11 главы речь идет об израильском народе. Апостол Павел специально написал эту секцию, в особенности для тех людей, для которых стоял вопрос избранности израильского народа. Относится ли это к новозаветному периоду или нет? Павел очень ясно дает понять в этой секции, что да, относится. Избрание Божье написано, его планы, здесь об этом говорится, они непреложны. Но избрание бывает разное. Я нахожу в Священном Писании, по крайней мере, указание на три вида избрания. Есть избрание личное, когда Господь нас лично избирает для спасения. Есть избрание коллективное, когда Господь избирает целую нацию, народ или группу людей для особой цели. Есть избрание для служения, когда Господь избирает либо группу, либо отдельного человека для тоже какой-то своей цели в виде служения в своей церкви. И каждое из этих избраний несколько различны. Когда мы читаем здесь, в 9 главе послания к римлянам, речь идет об избрании каком из них, вот из этих трех? Кого здесь Господь избирает? Ну, еще раз, лично, народ или для служения? Народ. Здесь именно второе имеется в виду. То есть Господь посмотрел, что у Него есть разные народы. Да? Вот мы когда читаем в Ветхом Завете, мы видим, что Господь напоминает неоднократно израильскому народу: не думайте, что я вас избрал, я, конечно, перефразирую своими словами, потому что вы такие красивые. Потому что вы лучше всех остальных народов, потому что у вас самые лучшие способности, или потому что вы самые многочисленные. Нет, он наоборот подчеркивал, что посмотри, что тебя не так много, именно поэтому ты должен всегда взирать на меня и основывать свой выбор на мне. То есть помнить о том, что я тебе даю эту силу. Не по своей многочисленности, не по своей силе тебя избрал Господь. Именно поэтому ты, Израиль, постоянно должен надеяться на Него. Господь мог бы избрать и другой народ, но для данной цели, так скажем, годился любой. Имеется в виду, не было значения, не имело особого значения, какой именно народ Господь изберет. Господу нужен был просто тот сосуд, тот канал, через который придет Мессия. Поэтому Он создает вначале этот народ через Авраама, избирая его, и затем избирает его. Когда здесь вот говорится о том, что были, вот читаем мы 9 глава послания к римлянам, ну, скажем, 13 стих, «Но как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», когда мы читаем о жизни этих двух библейских персонажей, мы не находим то, что Исава Господь возненавидел. Мы видим, что у него были материальные блага, благословения, да, особенно в начале жизни, потом мы не знаем точно, как она сложилась, он сделал несколько неправильных решений и выборов. Но, тем не менее, у нас нет основания утверждать, что Господь его возненавидел в том смысле, что сразу же предопределил его для погибели. Здесь имеется в виду, что Господь для него или для его потомков, вернее, избрал другую судьбу. Скажите, где сегодня эдомляне? Да не осталось их совершенно, истреблены они. Эдомляне – это потомки Исава, их нет. История о них забыла. А где сегодня евреи? Где сегодня потомки именно Израиля, народа израильского? Они есть. И более того, весь Израиль спасется, это обетование еще остается, о нем здесь пишет апостол Павел. Это коллективное избрание, оно не зависит от каких-то будущих характеристик, оно не зависит от Божьего предузнания, оно зависит от Божьего плана. И вот для каждого народа Господь имеет подобный план. Этот план лично, в личном плане может отличаться. Вот сириян Господь истребил, но тем не менее были те сирияне, которые получили спасение. Помните того же самого, ну, скажем, Наамана, который пришел, Неймана, простите, да, который пришел и все-таки послушался пророка, и потом понял, что Господь есть Богом Израиля, и решил ему поклоняться. Он был спасен. Человек из любого народа может получить спасение, но далеко не каждый народ избран Богом для какой-то особой цели. В этом разница между личным избранием, коллективным избранием. Есть еще избрание на служение, когда Господь Иисус Христос говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». И в данном случае он избрал 12 апостолов на это служение тоже с особой целью. И у него был другой выбор, но он остановил свой выбор именно на этих людях. Господь по своему суверенитету распределяет, в частности, и дары в церкви. Но вот личное избрание происходит на основе Божьего предузнания. Господь заглядывает как бы наперед, смотрит, кто примет его благодать, кто откликнется на призыв спасения, и основывает уже не просто на суверенном выборе свой выбор, а его суверенитет, то есть его воля проявляется в том, что он решает: я подарю спасение тому, кто откликнется на призыв о покаянии. Это один вопрос. Еще пару вопросов есть здесь. По словам, я вначале о взаимоотношениях прочитаю. У меня такое... Так, о взаимоотношениях, да, вот он. Если у двух людей есть настоящая любовь, но один из них неискренне верующий, что нужно делать? Терпеть, молиться или просто уйти? Покаяться, да? Я хотел сказать, ну, терпеть, смотря что, терпеть имеется в виду, смотря что подразумевается под настоящей любовью. В этом вопросе есть скрытый подтекст. Вы знаете, какой этот подтекст? Это то, что люди, которые любят друг друга, всегда смотрят друг на друга и восторгаются друг другом. Друзья, это не любовь, это влюбленность. Любящие люди, они смотрят в одном направлении, и они имеют одну цель в жизни. Поэтому ваши взаимоотношения, если вы их продолжите, ну, конечно, я не знаю всех обстоятельств, но как я предполагаю, да, в данном случае, если вы продолжите ваши взаимоотношения, то они могут рухнуть в будущем, потому что у вас разная степень посвященности Господу, и вам нужно прежде решить этот вопрос. Как решить? Я думаю, что действительно нужно или уйти, и молиться при этом также о том, чтобы или Господь вас свел каким-то образом, чтобы этот человек принял вашу степень посвященности, покаялся и действительно последовал за Господом полностью. Потому что если вы не будете смотреть в одном направлении, то эти первичные чувства в будущем погаснут. И, знаете, красота, она суетна, миловидность, она изменчива, и пройдет время, и вы будете в таком положении, из которого вы не сможете уже выбраться. У меня такое чувство, что я не все отдаю Богу, ведь я должен быть рабом Господа. Друг мой дорогой, я не знаю, чем продиктовано твое чувство вины, но, возможно, есть здесь тоже такой подтекст. Вот почему мы хотим узнать глубинные эти подтексты, потому что на них мы основываемся. Есть такие молчаливые предпосылки, по-английски assumptions, в нашем сердце. И зачастую мы не обращаем на них внимания, но они определяют ход нашей жизни. Иногда мы основываем взаимоотношения с Господом по принципу «ты мне, я тебе». Даже многие наши проповеди могут у нас вызвать такое чувство: смотрите, сколько Господь для нас сделал, о, а сколько же я ему отдал, а я сегодня $20 положил, надо было 100, так и этого же мало, спасение это вообще бесценно, так мне весь кошелек нужно отдать, а на что тогда жить вообще тогда? А может, вообще тогда и не учиться, и не работать, просто вот миссионерствовать, проповедовать и все? Может, не есть и не спать, потому что это вроде мы для себя делаем, а Господу-то какая польза для этого, из-за этого, да? То есть можно вот к такому мышлению прийти. Мы должны понять одну вещь, друзья: Господь любит нас, и Он вступает с нами во взаимоотношения вовсе не для того, чтобы от нас что-то получить. Апостол Павел когда-то выразил эту мысль такими словами, что Он не нуждается в служении рук человеческих. Ну, проживет ли Господь без меня? Ну, конечно, проживет. Неужели Его некому послать? У Него есть легионы ангелов для того, чтобы выполнять Его цели. Но в том-то и заключается весь вопрос, что Он желает иметь общение со мною. И, как передо мной прекрасно сказал брат Вениамин, он желает иметь отношения, основанные на любви. Он первым нам показал эту любовь. Посмотрите на жертву Иисуса Христа, и все станет ясно и понятно. И если я Его люблю, этот вопрос жертвенности, он разрешается, потому что мы начинаем понимать, что да никогда этой меры мы не положим, никогда эта точка не настанет, это последняя точка, когда будет ясно, что все, я уже все для Господа сделал, я больше Ему ничего не должен, я всегда буду для Него в долгу. Но это меня не должно смущать, потому что Он меня любит. И самое главное, чтобы я сам и мое сердце Ему принадлежало, а не то, чтобы я что-то отделял от себя и говорил: «Господи, я буду все больше и больше Тебя отдавать, главное, чтобы Ты меня не трогал». Это вопрос взаимоотношений. Господь интересуется не тем, сколько мы Ему отдадим, и не тем, ну, скажем так, сколько мы выложим там на тарелку или сколько мы сделаем для Него. Он интересуется нами самими. Помните послание к Римлянам, 12 глава: «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В Ветхом Завете было немножко проще. Там ты жертву принес, она стала всесожжением, или смотря какая жертва, да, некоторые жертвы разделялись и частично съедались, и частично приносились вот в жертву и так далее. Были разные виды. В этом проще. Ты съел ее, или она вот пошла на сожжение, и все. А здесь живая жертва. Ты живешь и каждый день жертвуешь собой, своим временем, своими талантами и дарами, своими способностями, своими деньгами, своим посвящением, своими мыслями, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И когда ты Господень, ты уже думаешь, каким образом я могу прославить Его еще лучше, что еще я могу посвятить Ему. И это без чувства вины, а из чувства благодарности и огромнейшей любви к Нему. Считается ли слово «блин» матом? Да, друзья, это слово не столько мат, сколько эвфемизм. Оно происходит от другого матершинного слова, которое люди не хотели произносить, и тогда придумали вот это слово, как слово-заменитель. Вы можете пойти и вновь-таки в источниках по лингвистике об этом узнать. Ну, если хотите, самый легкий источник – это Википедия. Наберите по-русски слово «эвфемизм», и там будет этот списочек, и вы узнаете также и об этом. Это, наверное, самый легкий способ, чтобы вы не думали, что я говорю об этом голословно. Is it all right to say, oh my goodness? Do you really have any goodness? That's my question to you. Last thing I checked, anything about man, we're totally depraved. We don't really have any goodness. All goodness is not mine or yours. All goodness is from above, isn't it? Итак, вся наша благость, все дары, о которых мы читаем в Писании, всякий дар благой и совершенный, он происходит от кого? От Отца Святого. То есть он происходит свыше. Ну, а это тоже слово-заменитель. Люди придумали это, чтобы не говорить «oh my God», они говорят «oh my goodness». «Goodness» – это одно из слов обозначения божества. Это эвфемизм, поэтому этого тоже употреблять не стоит, оно засоряет речь. Если вы хотите выразить свое удивление, воспользуйтесь другими языковыми средствами. Друзья, мы продолжим наше рассуждение. Брат Вениамин, нет желания ответить на вопросы? Давайте, давайте. Вопросы, раз уже за вопросы взялись. Так это опять по Римлянам. У нас прям диалог получится. В Римлянам 9.13 написано: «Исава я возлюбил». Якова возлюбил, Якова не... Многие невнимательно читают. Так, невнимательно, где то написано. Хорошо, я прочитаю потом, хорошо? Надо разобраться. Вениамин, давайте вы.
Вопросы тут такие интересные. А можно есть свинину? Можно. Хуже, если свинья тебя кушает. Но я вам хочу сказать, Господь действительно поставил для нас, дал заповеди и законы, которые для нашего тела хорошо. Поэтому если можно так поставить вопрос, тот, кто кушает свинину, на небо попадет? Да. И даже раньше, чем думает. Вот. Другой вопрос. 6 лет – это слишком большая разница в возрасте. Это может быть слишком большая или даже нет. Это вопрос решается индивидуально. Но здесь, друзья, вот что. Когда оно будет от Господа ваше, то не будут эти вопросы задаваться. Оно будет все хорошо. У Авраама сколько было лет между Сарой разница? 10. И нормально прожили. Так что если такой, как Сару, нашли, а вы, как Авраам, себя ведете. Нормально. Я очень люблю спорт. I really like the sport of samba. Да, самбо. Но хочу знать вашу точку зрения на этот спорт и как это относится быть христианином. Ну, знаете, если вы делаете некоторые физические упражнения, потому что вы поедете к людоедам и будете там проповедовать, и будете спать на дереве, на каком-нибудь бамбуке там или еще на этом, и вы себя к этому готовите, ну, одна сторона. Но мое личное, я скажу так, мы слишком дороги для Господа, и точно Господь не посылал вас быть самбистом. Вот. Не Божье это. Вы дитё Божье, и у Господа есть намного лучшая цель для вас, намного лучшая, чем вы даже можете себе представить. И я всегда стараюсь понять мотивы. Я когда-то, кстати, тоже занимался спортом, и поэтому могу вот задать такие откровенные вопросы со своей молодости. Вы занимаетесь этим полубоевым видом спорта. Зачем? Чтобы победить? Ну, гордость свою тешить хотите. Чтобы быть смелым? Это спорт смелости не дает. Эти спортсмены бывают еще трусливее, чем не спортсмены. Чтобы постоять за себя? Ну, вы себя возвеличиваете, ставите на место Бога. Потому что если Господь не защитит, напрасно и сторож стоит, и напрасно пытается город охранять. Поэтому мотивация, ну, это такое, если просто вы ходите там, ну, не для спорта, а просто для поддержания физических сил. Вот слишком переучились в колледже, по 8 часов сидите на мягком месте, просто чтобы кровь двигалась. Ну, это одна сторона. Но заниматься спортом не рекомендую, и это не для нас. Это мое мнение, вот попросили узнать мнение. Оно не для нас. У Господа есть для нас намного лучше. Благодарю за вопросы.